Геннадий Дорогов. Посмотри в зеркало. Часть первая. Посвящение судьи. Глава первая. Не на той полосе. В коридоре послышались топот ног, пьяный говор и заливистый женский хохот. По соседству с грохотом хлопнула стальная дверь, и вскоре за стеной загремела музыка, песни, повествующие о нелегкой жизни за колючей проволокой. Семен открыл глаза и взглянул на часы. 5 минут 6. Вот сволочи. Опять где-то кутили всю ночь, теперь вот к утру пьяной толпой приперлись в общагу. И сразу врубили долбанный русский шансон. А ведь так надеялся заспаться в субботу. Но ничего не поделаешь, придется лежать и ждать, когда они угомонятся. Идти разбираться с ними себе дороже. Сходил однажды. Но лежать и слушать вскоре стало не в моготу. С тяжелым чувством собственного бессилия Семен выбрался из постели. С ненавистью посмотрел на стену, за которой шло разгульное веселье, словно стена была во всем виновата. Но что за чертова жизнь? Что за чертова страна? Эх, Россия-матушка, рай для сволочей. Нет на них ни суда, ни управы. Можно, конечно, вызвать полицию, их утихомирят и, наверное, оштрафуют. Но как бы потом за это не пришлось поплатиться. Нет, так его надолго не хватит. Надо срочно искать другое жилье. Семен оделся и вышел на улицу. Раннее апрельское утро встретило его прохладой. Он посмотрел на окна общежития. На третьем этаже одно окно было распахнуто, и из него неслись пьяные крики и музыка. А ведь вокруг люди. Все хотят выспаться в выходной день, но молчат, терпят и молчат. Потому что боятся. Потому что нет закона, который мог бы их защитить от распоясавшихся подонков. Семен стиснул зубы. Гранату бы сейчас, думал он, кипя в бессильной злобе, разнес бы всю эту мразь. Но гранаты не было, да и будь она, вряд ли он решился бы на столь отчаянный поступок. Можно сколько угодно тешить себя детскими фантазиями, с реальной жизнью они не имеют ничего общего. Но вот, похоже, шумная компания успокоилась. Свет продолжал гореть, но музыки и криков уже не было слышно. Появилась надежда, что эта банда притомилась от ночного разгула и скоро совсем угомонится. Семен поднялся в свою комнату и вновь забрался в постель. Но не успел он заснуть, как шум возобновился. Теперь члены компании стали выяснять отношения. Орали мужики, визжали женщины, грохотали мебель и посуда. Испытывая в душе обиду на все человечество и саму жизнь, Семен потянулся к мобильнику. «Алло!» — послышался в трубке сонный голос. «Витек, это я, Семен». «Какой еще Семен?» «Валежников. Какой же еще? У тебя среди знакомых много Семенов?»
«Ты совсем охренел, Семен Валежников!» — закричал Виктор. 6:00 утра. Я лег спать в начале 3-го».
«Да не ори ты!» — оборвал его Семен. «Я тоже спать хочу».
«Ну так спи, кто тебе мешает?»
«Кто мешает? Соседи за стеной мешают, у них там очередная оргия».
«Это те, которые тебя в прошлый раз уделали?» — спросил Виктор уже голосом проснувшегося человека.
«Они», — ответил Семен мрачно. Неприятные воспоминания больно резануло душу.
«Понятно», — сказал Виктор после короткой паузы. «Чего от меня хотел-то?»
«Приюти часика на 3, а лучше на 4, можешь?»
«Да хоть на 4,5. Давай, скачи ко мне, а то твои соседи ненароком вспомнят, что ты с ними ссорился. Не равен сейчас грохнуть тебя по пьяни».
Возможно, свое предупреждение Виктор сказал в шутку, но оно имело под собой вполне реальную основу. Затуманенные алкоголем мозги могли толкнуть пьяный сброд на подобные действия. Семен быстро собрался, вышел из общаги и вскоре уже стоял на остановке общественного транспорта. Однако сразу уехать не удалось. Ранним субботним утром дождаться рейсовый автобус или маршрутный такси оказалось довольно сложно. Потоптавшись на остановке безрезультатно 20 минут, он поймал таксомотор. Виктор впустил друга в квартиру, дал ему подушку и плед. «Заваливайся на диван», — сказал он, — «вздремнем пару часиков». Уговаривать гостя не пришлось. Семен с удовольствием растянулся на диване, укрывшись пледом. Засыпая, он думал о том, какое счастье иметь по соседству нормальных людей, а не отмороженных придурков. Они проспали до 10:30. Более 3 часов дополнительного сна принесли заметное улучшение общего состояния, но голова оставалась тяжелой. После процедуры умывания Виктор предложил позавтракать. Нарезав сыр и колбасу, он, с сожалением, изрек.
А вот винишка нет. Придется сбегать в магазин, бросим жребий.
Давай без вина обойдемся, предложил Семен. Кофейку попьем.
Че так? Удивился Виктор.
Да так, не хочу.
Может быть, тебе идти неохота? Так я сгоняю, без проблем.
Нет, я действительно не хочу. Надоело одно и то же. Как выпьем, так начинаем тарахтеть про баб да правительство. Вы вот всегда один, и те, и другие сволочи. Я это уяснил и запомнил. Нет смысла опять мусолить эту тему.
Виктор пожал плечами. Как скажешь. Наше дело предложить, ваше отказаться.
Он поставил чайник, достал из шкафчика банку растворимого кофе.
А что, Сёма, ты считаешь иначе? Не сволочи они.
Ты кого сейчас имел в виду, баб или правительство?
И тех, и других.
Семен неопределенно мотнул головой.
Не знаю. Сволочей везде хватает, и среди мужиков тоже, но есть же и хорошие люди. Не могут все быть сволочами.
А ты кого сейчас имел в виду? Кто все не могут быть сволочами?
Я имел в виду главным образом тех, но и немножко других. Должны же где-то быть нормальные женщины и нормальные политики, иначе жить тошно, полная безнадега.
Виктор саркастически хмыкнул.
Должны, конечно, быть. Но это не значит, что они есть. А надега или безнадега – это от нас самих зависит. На себя надеяться надо.
Чайник забурлил и отключился. Виктор разлил кипяток по чашкам.
«Вот скажи, Сёма, много хорошего ты видел от женщин», – продолжил он. «А я? Много? Два раза был женат, одна хлеще другой. Но я-то ладно, хоть без крыши над головой не остался. Пусть маленькая хата, однокомнатная, но своя. А тебя твоя Валька вышвырнула, как котенка. И плевать ей на тебя и на твои проблемы».
«Да я сам ушел, не стал дережкой заниматься», — промотал Семен. «Что там было делить? А так хотя бы у нее жилье нормальное».
«А, да, конечно», — сердито воскликнул Виктор. «Мы же мужчины, рыцари, а они бедные, слабые существа. Вот на этом они нас постоянно и разводят. Да разве только мы с тобой прокололись по этой части? Посмотри на другие семьи. Кошмар. У некоторых внешне все благополучно, а копни поглубже — ничего хорошего. Или баба трясет мужика, как грушу, или гнобит под каблуком, или рогами обвешивает, как новогоднюю елку».
Семен тоже начал сердиться. «Слушай, тебя и под кофе несет на ту же тему. Что предлагаешь-то? Плюнуть на женщин и обходиться без них? Есть, конечно, другие варианты, но ни один из них мне абсолютно не нравится. Сам-то сколько подруг поменял за последнее время?»
Виктор рассмеялся. «Разве я сказал, что надо обходиться без женщин? Нет. Зачем отказываться от радостей земных? Влечение к ним заложено в нас природой. Как говорится, сексу не прикажешь. Встречайся с ними, спи с ними, но планы строй согласно собственным интересам, а не подставишься под их прихоти. И в душу их не пускай, иначе наплюют в нее или как-нибудь по-другому нагадят. Для себя живи, а не для теток».
У Семена лопнуло терпение.
«Все, хватит, надоело. Не хочу больше слышать об этом. Ты меня достал своей болтовней. Неужели поговорить больше не о чем?»
«Ладно, не будем о бабах», — легко согласился Виктор. «Давай поговорим о правительстве».
«Но уж нет».
«Ладно, ладно, Сема, не заводись», — миролюбиво заговорил Виктор. «Я гляжу, ты всерьез расстроился. Достали тебя твои соседи?»
Семен тяжело вздохнул.
«Да если бы только они. Не пойму, что происходит, какая-то черная полоса. Постоянно натыкаюсь на жуликов, хамов, хулиганов. Одни неприятности. Словно кем-то запущена программа, чтобы доконать меня. Слушай, может быть, и вправду на меня какую-нибудь порчу навели? Или еще что?»
Виктор небрежно махнул рукой. «Я в эту билиберду не верю. Все объясняется гораздо проще. Власть распустила людей, вот и развелось всякой мрази. Скоро пройти по улице будет нельзя без каски и бронежилета. И вот тут Сёма самое время поговорить о правительстве».
«Как-нибудь в другой раз», — Семен встал из-за стола. «Пойду я, Витек, загостился у тебя. Спасибо за завтрак».
«А за диван?» «За диван отдельное спасибо».
Семен простился с хозяином и вышел во двор. На душе было паршиво. Жизнь дала трещину, и эта трещина стремительно разрасталась. 33 года он вдруг почувствовал себя стариком. Два паренька на ринге отчаянно молотили друг друга. Каждый из них стремился как можно крепче накострелять противнику, совершенно забывая о собственной защите. Остальные ребята уже отработали спарринги и теперь стояли в стороне, наблюдая за последней схваткой.
У противоположной стены спортивного зала бывший боксер Евгений Вдовин отрабатывал удары на большой цилиндрической груше.